Начинаем нашу лекцию. Еще раз призываю вас от лица школы йоги и традиции Ананда с вами не причинять зла другим существам, быть добрыми и не растрачивать время жизни и жизненные силы понапрасну. Сегодня у нас 22 августа. Мы находимся в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. И это у нас бесплатные лекции для открытого Московского йога-университета. Тема сегодняшней лекции – мантра-йога. Ну, здесь так можно привести небольшую параллель с сегодняшним днем, а именно 22 августа. Сегодня, по-моему, день государственного флага Российской Федерации. Вот. Но если вспомнить, зачем вообще нужны были флаги, в том числе и на войне, флаг знаменосец, можно сказать, с флагом поднимался в атаку. И, естественно, это все происходило еще с определенным боевым кличем. То есть народ кричал «Ура!» и все дружно бежали вперед одолевать врага. Вот здесь такую вот можно провести параллель, что как раз мантра – это есть такое, есть такие слова силы. Мантра – это такой боевой клич, который помогает нам одолеть нашего врага неведение. Ну, у йогов может быть только один враг – это неведение. Со всем остальным миром, как это ни странно, йоги умудряются жить в мире и согласии. Так вот, что же… А, еще хотелось бы сказать о том, о делении йоги на виды. Насколько вообще нужен такой подход? То бишь, я хочу сказать, что йоги, виды йоги, деление на виды йоги существует в принципе только для того, чтобы было легче описывать разные практики и подходы, методы, которые ведут нас в принципе к одной и той же цели. Победе над неведением, над майей, к освобождению, к просветлению. То есть подобно тому, как все дороги ведут в Рим, так же и все методы, все виды йоги ведут к одному и тому же результату. Причем любой вид йоги может привести к этому результату, независимо от других. И вот здесь я упомянул о том, что мантра-йога сама по себе, независимо от других видов йоги, может привести к этой же самой цели, к освобождению, к просветлению. Ну, попытаюсь дать определение самой этой йоги. Видов йоги вообще столько же, сколько проявлений человека в этой жизни, как известно, в этом мире. То есть наши способности, например, воспринимать окружающий мир зрением соответствуют янтра-йога. Нашей такой неотъемлемой способности человеческого организма, как дыхание, соответствует пранаяма-йога. У нас есть грубое физическое тело. Это тело мы используем в хатха-йоге, в крия-йоге. То есть физических йогах. Ну и опять же, человеческий организм един, проявления его друг от друга не могут существовать. Здесь же опять же наблюдается параллель с тем, что и учение йоги тоже едино. То есть учение йоги – это единый такой сверкающий, бесконечно прекрасный бриллиант, который приводит нас к освобождению от страданий, к просветлению. Итак, мантра-йога пользуется таким проявлением человеческого существа, как способность раздельно говорить. Можно сказать, что мантра-йога – это наука, использующая использующая нашу членораздельную речь. Еще можно сказать, что мантра-йога это такой раздел йоги, такой вид, который работает с нашей базовой энергией, с энергией кундалини. То есть наш процесс речи напрямую связан с процессом мыслеобразования, а процесс мыслеобразования, в свою очередь, имеет прямое отношение к эманациям энергии кундалини. Таким образом, можно сказать, что мантра-йога работает с энергией кундалини, с нашей энергией кундалини посредством вибраций, посредством вибраций голоса и вибраций мыслей. Ну, что вообще такое мантра? Мантра – это особые слова силы, которые, повторяя которые, человек достигает каких-либо определенных результатов. То есть в начале погружения в мантра-йогу можно ставить перед собой какие-то совершенно, ну так сказать, приземленные, очень понятные задачи. То есть, допустим, освобождение от страданий, просветление или там, как сказать, возвращение к высшему, возвращение к абсолюту. Это очень такие абстрактные понятия, с которыми при первых шагах по пути духовной эволюции как-то трудно их воспринять, трудно представить, о чем идет речь. С другой стороны, практикуя мантра-йогу, мы можем получать такие результаты, которые нам совершенно понятны и ясны. И вот здесь уже, кстати, можно подойти к такому вопросу, как виды мантр. В этом отношении, по тому, какие мантры приносят какие результаты, можно разделить их на три группы. Это мантры меркантильные или материальные, мантры духовные и мантры смешанного типа. Что такое меркантильные мантры или материальные? Это мантры, практикуя которые, мы получаем совершенно осязаемые, ощутимые результаты. Мы с помощью материальных мантр можем улучшить свое финансовое положение, можем продвинуться по карьерной лестнице. Мы можем всячески увеличивать свое богатство. Или увеличивать его, или получить его, что-то ощутимое, если у нас его совершенно нет. Такие мантры не занимаются духовным состоянием человека. Они нисколько не нацелены на нашу духовную эволюцию. То есть, просто хочет человек есть, грубо говоря, читает мантру, и вот он получает обилие этой самой пищи, которой ему всю жизнь до этого не хватало, например. Мантры духовные. Духовные мантры нам помогают развивать наше сознание, они помогают нам, так сказать, с большим эффектом, с большим энтузиазмом, что ли, грызть гранит науки. То бишь, практикуя эти мантры, мы постепенно, потихоньку начинаем открывать, так сказать, тайны, секреты этого мира, секреты мироздания. Мы начинаем понимать, почему все устроено так или иначе, а не иначе. Вот так работают мантры духовные. И мантры смешанного типа. Ну, опять же, это такое грубое довольно определение, мантры смешанного типа. Но просто назовем их так, чтобы более-менее как-то определить область того, о чем мы сейчас будем говорить. Так вот, мантры смешанного типа, это мантры, которые приносят результат на обоих уровнях, и на материальном, и на духовном. Например, человек в силу своей кармы находится в таких условиях, что просто, ну, ему не до духовности совершенно. Хочется есть, хотя бы более-менее досыта, спать где-то в теплом месте и по возможности иметь хотя бы хоть чуть-чуть свободного времени на какие-то там личные дела. Ну, то есть вот, представляем, такая жизненная ситуация, когда совершенно нет времени на духовное развитие. А как бы что-то внутри все равно подталкивает человека к этой духовной эволюции. Но опять же, времени на это нет. Вот в таком случае ей может помочь такая мантра смешанного типа. То есть, практикуя ее, человек потихоньку начинает получать какие-то материальные блага, материальные ценности, которые развязывают ему, так сказать, руки, делают его жизнь более свободной. Ну, и ему через эти материальные ценности начинает открываться высшее. Начинает открываться сам абсолют. Ну, например, он ел там всю жизнь гречневую кашу и пил только воду. И тут вдруг, после практики этой мантры, он получает возможность есть какие-то более там вкусные вещи. И вот он их ест. И при этом он знает, что завтра у него выходной, завтра ему на работу не идти, он ест, не наслаждается. И вот в этот момент он вдруг начинает, хотя бы через еду даже, через это уже ощущать вот эту вот красоту, неприходящую красоту мира. Ну это, конечно, такой грубоватый пример. Или еще пример. Например, человек, ему для духовного, и вообще ему для покоя, для того, чтобы успокоиться как-то, в этом мире чувствовать себя более-менее гармонично, ему почему-то просто необходим, например, какой-нибудь джип Land Rover. Ну, без него не может он. Трудно ему в этой жизни без него. Все, значит, могут, а он нет. Ну и стоит ли там осуждать или не осуждать таких людей? Естественно, это как бы не наша задача. Ну, разные ситуации бывают у людей. И в конце концов, он же никому там зла не приносит этим своим желанием получить этот джип. И вот хорошо, значит, он берет такую мантру смешанного типа, начинает ее практиковать, например, и тут, пожалуйста, в один прекрасный день на блюдечке с голубой каемочкой получает себе этот распрекрасный, самый мощный джип последней марки, садится на него и успокаивается, все, он уже расслабляется. Что-то там уже у него, так сказать, успокоилось, и он уже может направить свое внимание куда-нибудь во внешний мир. Начать воспринимать красоту, так сказать, этого окружающего мира. Ну и в конце концов, если уж так совсем дальше пойти по этой, пофантазировать дальше, допустим, можно предположить, что он садится на этот джип, едет в какой-нибудь далекий край, один-одинешенек, выходит в каком-нибудь заброшенном месте на краю обрыва и вдруг замечает, насколько мир прекрасен. Нет ни суеты, ни этой сутолоки городской, ни шума. Садится, видит, свешивает ножки с обрыва, смотрит на закат, и просто у него тоже сейчас вот просто произойдет какое-то откровение. Он увидит красоту, которая пронизывает этот мир. Он увидит как-то там интуитивно, он увидит вот этот абсолют, эту сияющее, вечное, неприходящее, высшее. Ну и там, допустим, у него была благая карма, и каким-то образом в этот самый момент он себе получает еще и духовного учителя. Откуда ни возьмись, из-за кустов сидел вот этот самый гуру, о котором он, в принципе, и не стремился, и вдруг он еще и учителя получил заодно. То есть началось с того, что человек хотел получить джип, а в итоге получил все вместе, и прекрасную природу, и учителя, который дальше его поведет по пути духовной эволюции. Вот. Ну, раз мы коснулись деления, какие еще бывают мантры? Мантры делятся на мантры энергии, мантры сознания и также мантры смешанного типа или мантры имен. Ну, тут тоже из, из названия этих групп мантр уже можно предположить, чем эти мантры работают. То есть, если мы повторяем, практикуем мантры энергии, мы работаем со своим, со своей энергией, со своим, так сказать, энергетическим потенциалом, мы увеличиваем ареал собственной энергии жизненности, становимся более энергичными. Ну, если коснуться аксиоматики йоги, то можно сказать, что мантры энергии работают с энергией, которая суть форма, а форма суть энергия. То есть благодаря практике мантр энергии мы даже можем прийти к способности воспроизводить объекты или явления. Объекты и явления как и во внешнем мире, так и в нашем, так сказать, микрокосмосе. То есть мы можем воспроизвести в себе какое-то состояние, какую-то особую вибрацию, которая приведет нам, приведет нас к каким-то изменениям. Мантры энергии, как правило, не требуют перевода. В них главное, по большей части, форма. Ну и зачастую это очень короткие мантры. Например, мантра «Рам» или «Хрим». Мантры энергии не требуют перевода, потому что как бы смысл в них не самое главное, а самое главное – та энергия, которую они несут в себе, та вибрация. Практикуя мантры энергии, мы увеличиваем, то есть, как было сказано, работая со своей энергией, при этом мантры энергии никаким образом не влияют на наше сознание. То есть, с сознанием никаких изменений не происходит. Оно остается на прежнем уровне, у нас может быть какой-нибудь колоссальный запас. То есть мы можем получить какой-то колоссальный доступ к колоссальным источникам энергии в себе, и при этом совершенно, то есть сознание останется на прежнем уровне, и, как сказать, вряд ли что-то мы сможем осознанно сделать с этой энергией. Мантры сознания. Мантры сознания работают только с сознанием, они никак не влияют на уровень нашей энергии. Опять же, как уже было сказано, мантры сознания помогут нам лучше продвигаться по пути духовной эволюции, лучше понимать законы этого мира. Они помогут развивать нам разум, совершенно никак не апеллируя к той энергии, которая у нас есть. То бишь мы можем с помощью практики этих мантр стать очень, так сказать, умными, знающими, мудрыми, но при этом не иметь, так сказать, особого запаса жизненной силы для того, чтобы эти знания воплотить в жизнь. Ну и теперь мантры имен или смешанные мантры смешанного типа. Они, конечно же, наиболее универсальные и, можно сказать, наиболее предпочтительные, потому что мы, с одной стороны, развиваем энергию, и, с другой стороны, также мы очищаем наше сознание, повышаем уровень нашего сознания, благодаря чему мы можем более адекватно, так сказать, действовать в окружающем мире, успевать делать очень много дел, например, и при этом ничего, так сказать, не накуролесить, не испортить свою карму. То бишь у нас и развивается и энергия, и сознание. И не возникает этот перекос. То есть развитие происходит гармонично. Итак, что же такое мантра-йога? Это наука, которая работает со словами, с нашей речью. И вот здесь Да, здесь рассмотрим сначала плюсы. Какие плюсы у этой йоги? Плюсы мантра-йоги в том, что она не требует физических упражнений. Практикуя мантра-йогу, нам не нужно напрягаться, как в хатха-йоге или там в крия-йоге. Ну, допустим, человек, спортсмен какой-нибудь, ему этих физических нагрузок хватает уже просто за глаза. И также хочется заниматься йогой. Вот в его случае как раз этот плюс можно использовать и заниматься мантра-йогой, не заставляя свое тело каким-либо образом напрягаться. Еще один плюс мантра-йоги в том, что она простая. Простая в практике. То есть все, что нам требуется, это всего лишь произносить мантры. Ну, как нужно произносить мантры, мы чуть позже коснемся этой темы. Ну, допустим, по каким-либо причинам человек не может практиковать виды йоги, которые работают с грубым физическим телом. Ну, допустим, мы болеем, и нам врачи запретили напрягать свое тело, ну, какой-нибудь грипп мы подхватили там. Вот. В этом случае можно практиковать мантра-йогу. Тихонечко где-нибудь сесть и начитывать мантры. Или, например, мы находимся в каких-то непривычных условиях, например, в командировке, или мы куда-нибудь, например, едем на поезде в Магадан, а йогой заниматься хочется, а особо там, конечно, йогой не займешься в поезде, кругом туда-сюда люди бегают, снуют, и ну как-то вроде бы не очень адекватно мы будем восприниматься со стороны. То есть сидит человек там, или он там что-то сидит, пахтит, дышит, или он там как-то на проходе какую-то позу там занял. И вместе с этим все-таки можно заниматься йогой и даже в этих условиях. Мы можем практиковать мантра-йогу в это время. Никому не мешая, тихонечко сидим и мысленно про себя повторяем мантры. То есть кажется, что человек... То есть постороннему наблюдателю как бы мы не вызываем у него никаких подозрений. То есть мы вот лежим, отдыхаем, а на самом деле человек в это время занимается йогой. Вот такой вот замечательный, интересный плюс. Что касается минусов мантра-йоги. Ну, минус тоже это такое как бы понятие немножко за уши притянутое. То есть, когда мы говорим о минусах какого-либо явления, наверное, в первую очередь мы подразумеваем какой-то возможный вред, который нам это явление может принести. Но вот, кстати, еще один из плюсов мантра-йоги в том, что она самая безопасная. Мантра-йога самая безопасная. Она никакого вреда, естественно, нам принести не может. Вот если занимаемся хатха-йогой или крия-йогой, где-нибудь чуть-чуть можем переусердствовать, ну и не знаю, там, к чему это может привести, к растяжениям там, или к гипервентиляции, когда идет речь о пранаяме. Вот, мы то есть как бы на секунду можем немножко потерять над собой контроль и, пожалуйста, вот как бы прийти к таким не очень приятным последствиям. В случае с мантра-йогой это невозможно. Ну, какой можно принести себе вред, сидя и повторяя мантру. Я думаю, что вреда никакого в этом не будет. В чем же минусы, значит, мантра-йоги? Ну, еще раз повторяю, вреда она никакого не приносит на физическом, на нашем уровне. Минус может быть только в том, что ее очень трудно объяснить, обосновать, как работает мантра. Вот такой вот неочевидный как бы минус. То есть, ну это что-то вообще на уровне мракобесия, что-то на уровне такой магии, древней магии. То есть, как может современный человек развитым разумом, совершенно практичный, совершенно успешный там в делах каких-то. Человек, который занимается, так сказать, продвижением технического прогресса человечества, как он может поверить в то, что можно привнести какие-то изменения в этот мир, можно как-то изменить свое состояние только за счет того, что изменить свое даже положение в обществе, изменить свое положение в мире, свой статус даже, как можно добиться этих изменений, просто вот сидеть и что-то там повторяя себе под нос до дня. Ну, казалось бы, что никакой связи не может быть между вот этим, так сказать, якобы бормотанием и переменами к лучшему в нашей жизни. А связь эта есть, она очень логически выводится. Есть очень стройное логическое обоснование, почему именно мантры работают. Но для этого нужно очень глубокое погружение, так сказать, в аксиоматику йоги. А для этого может потребоваться не то, что там одна лекция. Для этого могут быть даже потребованы несколько семинаров на эту тему. Причем не факт, что все знания, которые мы во время этих семинаров получим, они у нас, так сказать, отложатся. Этот факт не означает, что мы не должны практиковать мантра-йогу, если не знаем ее, так сказать, практического обоснования. Здравомыслие здесь будет заключаться не в том, чтобы, так сказать, оттолкнуть ее от себя и сказать, что если я не знаю, как это работает, то я не буду этим заниматься. Здравомыслие как раз заключается в том, чтобы наоборот начать ее практиковать. И постепенно с практикой, так сказать, постепенно с практикой мы начнем потихоньку для себя, как это ни странно, мы начнем потихоньку для себя открывать эти механизмы где-то на интуитивном уровне, где-то на уровне знаний, которые мы получаем извне, от наших учителей или из книг. Но как бы суть начнет потихонечку нам раскрываться. Суть этого метода. То есть не знаем, как работает, не знаем теоретического обоснования, но если хотим заниматься, то чего, в принципе, ждать, берем и занимаемся. Занимаемся мантра-йогой. Далее, как еще мантры можно разделить на виды? Ну, еще можно сказать, что мантры бывают прямого действия и косвенного. Косвенного или, так сказать, грубо говоря, в кавычках, защитой от дурака. Но что такое мантры прямого действия? Это когда мы произносим какую-либо мантру, и она тут же начинает работать. Мы сразу же видим эффект, который она производит. Такие мантры, конечно, нужны были в далекие-далекие древние времена, когда жизнь была полна опасностей. И как-то вот йогам и йогиням нужно было себя защищать в том полном опасности мире. Ну, допустим, занимается йог медитацией где-нибудь в джунглях. С утра пораньше он позанимался, пошел себе куда-нибудь там в пещеру отдыхать, и вдруг ему навстречу выходит замечательный, красивый, пушистый тигр, и как бы что-то в его походке, во взгляде подсказывает, что сейчас, в общем, что-то произойдет, сейчас йог станет завтраком этого уважаемого тигра. Ну, а у йога планы немножко другие были на этот вечер. Поэтому он использует соответствующую мантру, и этот тигр каким-либо образом устраняется с пути йога. Вот так примерно работают мантры прямого действия. Или, например, нужно нам какая-то такая ситуация, когда очень быстро нужно получить какое-то огромное материальное богатство. Мы читаем мантру, и сразу же у нас находим там огромный кусок золота, бриллиант или там дипломат с деньгами. Другое дело то, что человек неподготовленный, так сказать, по пути духовной эволюции особо не продвинутый, что может произойти, если ему попадутся такие мантры в руки? Конечно, он может натворить уйму бед. В случае с тем же тигром, например, он начнет использовать эту мантру еще против кого-нибудь. Там кто-нибудь помешает ему зайти в вагон метро, он раз его и пожалуйста. Как бы нехорошо, в общем, нехорошая картина может возникнуть. Поэтому мантры прямого действия, они как бы особого хождения не имеют по миру. То есть мы их не знаем. Все мантры, о которых мы имеем какое-либо представление, о которых мы читали, которые мы видели или которые мы практиковали, это мантры косвенного действия. То есть мантры защиты от дурака. Что значит защита от дурака? Мы практикуем эту мантру, но какой бы смысл в ней не был заложен, какой бы цель она ни преследовала, с помощью этой мантры мы ни в коей мере не сможем кому-либо причинить вред, и в том числе и себе тоже. То есть мы практикуем мантру, и все изменения, которые будет эта мантра вызывать в нас или в окружающем нас мире, они будут со знаком плюс. То есть и здоровье как-то наша эта мантра улучшит, и финансовое положение. И даже она устранит какие-либо препятствия на нашем пути, там же на пути карьеры там, или на пути духовного развития. Но так она будет работать так, что от этого никто совершенно не пострадает. Все, можно сказать, будут только выигрыши. И как мы видим, здесь совершенно не нарушается первый принцип йоги. Вот так вот, значит, в чем заключается эта самая защита, так сказать, от дурака. Ну вот, значит, мы примерно уже представляем себе, какие бывают мантры и к чему они, в принципе, могут привести. И, наконец, мы решаем мантра-йогу практиковать. Кстати, как вообще прийти к этому решению? Заставлять себя, не заставлять вообще практиковать мантра-йогу? Ну, я бы, конечно, сказал, что практиковать надо, потому что она настолько чудесна, она... Мантра-йога работает, как и все остальные виды йоги. И вот если мы чуть-чуть хотя бы, занимаясь мантра-йогой, какие-то минимальные заметим изменения в своем состоянии, или это в состоянии нашего какого-то положения в мире, мы поверим в то, что она действенна. И мы просто получим ключи к огромным кладезям знаний, к огромным источникам энергии. И в итоге мы просто обогатим свою жизнь. Намного ее обогатим. Обогатим свою практику. Так сказать, чем еще хороша мантра-йога? Тем, что мы можем, так сказать, обезопасить, например, другие... обезопасить свою практику других видов йог. Ту же, например, мантра-йогу, хатха-йогу или крия-йогу, или пранаяма-йогу. То есть, когда мы достигаем каких-то состояний, когда у нас, так сказать, ну, просто возрастает энергия, а наше сознание не успевает, что ли, за ней. Не успевает в том плане, что не успевает ее контролировать. То есть, энергии много, и мы уже вот-вот-вот сейчас пойдем в разнос. И как раз здесь нам поможет мантра-йога для того, чтобы стабилизировать немножко наше состояние и научиться уже этой энергией как-то адекватно управлять. Да и вообще, почему бы, допустим, в начале нашего продвижения, так сказать, в начале нашего погружения в мир йоги, почему бы для себя не поставить такую цель, чтобы узнать вообще, какие существуют виды йоги. То есть перед тем, как войти в мир йоги, зачастую у человека складывается такое впечатление, что йога – это просто умение человека завязываться в какие-то там невероятные узлы. И то есть, например, то, что я часто слышал на работе, там где-нибудь, в кругах, которые от йоги далеки, люди с очень такими серьезными и таинственными глазами говорят, что главное в йоге – это уметь правильно дышать. Вот и весь как бы секрет, оказывается. И вот с такими знаниями, например, мы подходим к изучению этого огромного всеобъемлющего учения йоги, и мы вдруг видим, что на самом деле много видов, много практик. Мы можем для себя выбрать что-то одно, что нам будет наиболее близко, наиболее интересно. И как бы двигаться в этом направлении, например, хатха-йога. То есть то, что наиболее понятно, то, что наиболее близко нам, по крайней мере, на первых шагах погружения в йогу. Но просто было бы, наверное, тоже нерационально, неразумно зацикливаться только на одном каком-то виде йоги. Хотя бы просто для того, чтобы узнать, а что, как работают другие виды. То бишь, это поможет нам во многом нашу духовную, так сказать, практику обогатить. Хотя бы примерное знакомство с тем, как и почему и зачем работают другие виды йоги. Ну и наконец, допустим, мы все-таки решили. Мы приходим к решению, что с этого дня или завтрашнего мы начинаем практиковать мантра-йогу. И здесь такой может возникнуть вопрос, а где взять мантру? Какую взять мантру? Как сделать так, чтобы она приносила плоды, чтобы она работала? А допустим, мы считаем, что опыт у нас такой, что сами мы не можем пока этого сделать. Конечно, в идеале хорошо бы, чтобы у нас, так сказать, был наш духовный учитель. И вот если существует такая идеальная ситуация, мы просто подходим к нашему духовному учителю и спрашиваем его: дорогой уважаемый гуру, дай нам, пожалуйста, мантру, которая нужна нам, которая нужна мне и только мне, и которая будет работать. И по чуду и хвала нашей прошлой жизни, нашей благой карме, учитель дает нам эту мантру, и мы начинаем практиковать, как бы совершенно не тратя время и силы на поиск подобной мантры. Но, в общем, как известно, в подавляющем большинстве случаев мало у кого есть такой учитель, который может ему что-то дать. Такую мантру, которая будет работать. Как быть в этом случае? Поставить на этом крест и... Но опять же, это неразумно. Идем дальше тогда. Допустим, хорошо, нет у нас учителя. Тогда существуют так называемые странствующие учителя, которые дают посвящение в ту или иную мантру. Если нам повезет, мы можем встретить такого учителя и попросить посвящения в мантру у него. Посвящение в мантру или благословение на практику мантры. Ну что такое посвящение или благословение? То есть такой вот учитель дает нам мантру, и она уже, так сказать, пробужденная. Пробужденная мантра – это мантра, которая уже работает, которая приносит какие-то плоды. То есть здесь аналогия такая, аналогия с костром, в котором лежат тлеющие угольки. У учителя этот костер есть, костер пробужденные работающие мантры. И он дает ученику маленький уголек, тот берет его себе и своей практикой раздувает его, и вот уже, пожалуйста, его мантра начинает работать. Она как бы пробуждается у ученика за очень быстрое время, так как вот он получил это благословение учителя, он получил пробужденную мантру. Но опять же это что-то из области маловероятный, что-то из области вот красивой такой мечты. Это, конечно, тоже возможно, но как бы никаких гарантий нету, что мы такого человека встретим на своем пути. Поэтому нужно, если мы решили практиковать мантра-йогу, это решение нужно воплощать в жизнь. Что же делать, как быть? В этом случае мы просто можем обратиться к тому обилию или не обилию, к тем знаниям, которые есть, допустим, в печати, опять же, на страницах книг, журналов, в интернете. Ну и как здесь быть, где найти гарантии, что мы найдем именно ту мантру, где найти гарантии, что она написана правильно, эта мантра, где найти, так сказать, гарантии, что она будет работать. Но опять же, здесь нужно немножко поверить в себя, в свои, так сказать, силы, в свои способности. Мы все-таки с вами люди вообще это волшебные, чудесные существа, они могут очень многое. По сути, люди вообще могут все, что угодно. Чего мы хотим, мы всегда получаем. Вот нужно с такой уверенностью в себе, с верой в себя приступать к поиску нужной мантры. Ну и опять же путем сравнения, путем перебора, все-таки можно найти какую-либо мантру, которая, как нам кажется, и правильно написана, адекватно. Ну то есть нужно доверять своей интуиции в этом случае. Доверять своей интуиции и как бы знать, чего мы хотим. Знать, чего мы хотим от мантры, а как обычно, как правило, когда где-то приводятся мантры в печати или в интернете, обычно пишется, комментируется, для чего эти мантры нужны, к чему приводит их практика. И, кстати, у нас на сайте есть выложен текст мантры в виде, на сайте openyoga.ru можно найти материалы по мантра-йоге, по семинарам о мантра-йоге. И также можно найти текст мантра-видхи. Там приведены несколько мантр. И, по-моему, у нас еще есть страничка там, где Хариш Джохари, по-моему, да?
Да.
Поет мантру. В этом случае мы даже не только прочитать мантру, а мы можем еще и услышать, как она более-менее правильно звучит. Итак, хорошо, замечательно, мы в конце концов выбрали мантру, которая, как мы считаем, нам нужна. Даже в том случае, вот если мы сомневаемся в том, что та ли это мантра или нет, которая нам действительно нужна, мы все равно берем ее и практикуем. Здесь интересное свойство есть у мантр. Дело в том, что практикуя мантру постепенно, у нас будут развиваться навыки, практика начнет нам потихонечку открывать грани, мы как бы начнем потихоньку погружаться в практику мантра-йоги, ну у нас что ли знаний станет больше об этом. И в какой-то определенный момент практики сама мантра, которую мы в данный момент времени практикуем, очень чудесным образом может передать нас к той мантре, которая нам действительно сейчас нужна. Вот есть такой замечательный плюс у мантр. Итак, мы отбрасываем все сомнения, верим в себя, верим в то, что мы на правильном пути, помним о том, что мантра-йога не может принести к нам никакого вреда, а только положительные стороны. Также помним о том, что если мы не знаем теоретического обоснования мантра-йоги, мы все равно можем ее практиковать, и при этом мы все равно будем получать результат. Итак, мы приступаем к практике мантра-йоги. И какие здесь могут быть правила в практике мантры? Ну, во-первых, как повторять мантру? Существует три подхода. Мантру можно повторять громким голосом, еле слышным голосом и про себя, то бишь мысленно. Повторение мантры громким голосом приводит к определенному ощутимому эффекту. Повторение мантр тихим голосом действует в 10 раз сильнее, чем практика громким голосом. И повторение мантр мысленно про себя просто в 100 раз сильнее увеличивает эффект от повторения мантры. Еще рекомендуется не зацикливаться на каком-то одном виде, на каком-то одном способе повторения мантр. Нужно их чередовать. Ну, особенно на начальных стадиях. Кстати, на начальных стадиях не рекомендуется особо увлекаться такими способами, как повторение мантр еле слышно или про себя. Ну, потому что мы еще не достигли такого уровня, так сказать, направленности, однонаправленности сознания. Мы не достигли еще такого уровня концентрации, когда мы можем еле слышно повторять мантру или повторять ее мысленно и при этом не отвлекаться на другие вещи. Все-таки на первых стадиях практики разум все равно будет прыгать. Нам кажется, что мы повторяем мантру, мы повторяем ее, но при этом любые какие-то внешние раздражители будут нас постоянно отвлекать от практики. Ну, как бы это нежелательно. С другой стороны, практикуя мантру громким голосом, есть такое понятие, что ум в первую очередь, наш разум в первую очередь слышит, воспринимает не то, что мы слышим, а то, что мы говорим. И вот, произнося мантру вслух, мы как бы разум увлекается в эту практику и уже меньше прыгает в стороны, меньше отвлекается от практики. И есть еще даже такой небольшой нюанс в этом случае, что практикуя громким голосом, ну это как бы уже немножко забегая вперед, практикуя мантру громким голосом, мы все равно можем наблюдать за собой такой факт, что мы как бы говорим вслух, произносим, а при этом мысли все равно прыгают. Они все равно умудряются заниматься своими делами, не обращая внимания на наши цели и задачи. В этом случае вполне допустимо, допустим, мы практикуем одну мантру громко, а про себя можем практиковать еще какую-то мантру, чтобы не отвлекались мысли хотя бы вот для этой цели. Да и потом, практикуя мантру громким голосом, у нас просто может устать горло. Устать связки. То есть мы говорим громко, а связки к этому не привыкли. Вот уже, пожалуйста, мы начинаем кашлять. Всячески там покряхтывать. И вот если у нас горло устало, если у нас связки устали, мы в это время, чтобы связки отдохнули, мы можем перейти на практику еле слышно, на способ повторения еле слышно или про себя. Чувствуем, что связки отдохнули, что голос у нас нормальный, и снова начинаем повторять мантру вслух. То есть еще раз я подчеркиваю, что на первых порах все-таки рекомендуется практика мантры громким голосом. Но насколько громко нужно мантру повторять? естественно, нужно повторять ее так, чтобы не мешать, что ли, нашим окружающим, нашим соседям, там, нашим близким. Повторяем так громко, повторяем настолько громко, насколько это допустимо вот в данном месте. Может случиться так, что нет у нас возможности, например, нет у нас возможности практиковать мантру громко. Это, однако, не означает, что мы как бы должны опустить руки и не заниматься мантра-йогой. Вот в этом случае мы можем как раз применить этот метод, когда повторяются мантры еле слышно. То бишь мы садимся где-нибудь там у себя в отдельной комнате, люди где-то там за дверью что-то делают, чем-то занимаются, а мы сидим, тихонечко повторяем тихим голосом мантру и тоже никому не мешаем. А почему я все время говорю о том, что не мешаем, никому не мешаем? Здесь мы как бы не привлекаем к себе внимание других людей. Вообще в йоге существует такой принцип, как принцип тайны. Когда, если мы хотим овладеть какой-то практикой, каким-то методом, мы не должны посвящать в него окружающих. Вот когда уже у нас появятся ощутимые результаты практики, тогда уже мы что-то можем об этом говорить, о том, что чем-либо занимаемся таким, каким-либо видом йоги. Можем уже об этом говорить, но и то желательно, и при этом тоже желательно соблюдать принцип тайны. Почему нужен этот принцип? Почему такое правило? Даже хотя бы на простом уровне. Вообще, принцип тайны соблюдается для того, чтобы не привлекать какие-либо чужие сознания, чужую сознание и энергию. Это вот говорят таким как бы сухим аксиоматическим языком. А на житейском уровне, например, вот решили мы встать на путь йоги. Мы говорим об этом нашим близким, нашим друзьям, нашим родным. А эти люди, это те, кто знает нас кто знает нас наиболее хорошо. Они знают, что мы всегда были любители хорошо поесть, там, допустим, хорошенько все это лакернуть чем-нибудь. Вот. Что мы особым трудолюбием никогда не отличались, особой духовностью тоже. И вот мы им говорим, что, а ты знаешь, а я вот решил заняться, например, йогой. Это, конечно, не правило, но все равно, может, хотя бы для примера, может возникнуть такая ситуация, что нам скажут, да, хорошо, йогой, хоть кто угодно, но только не ты. Вот из тебя йог вообще совершенно никакой. Зачем вообще нам нужна такая ситуация? Да даже если будет как бы не такая реакция у наших родных и близких, даже их сомнения. Мы, допустим, уверены в практике, но уверены как-то не очень сильно. А тут еще мы кому-то говорим об этой практике и видим сомнения в глазах людей, которые нам близки, которым мы верим. Это вот тоже может как бы выбить, так сказать, из-под ног почву твердую. Поэтому это даже не рекомендация, а требование, что на ранних стадиях какой-либо практики мы соблюдаем принцип тайны. То бишь, по-другому, принцип тайны священен. Для практики существует много условий, особенно что касается мантра-йоги. Но какие-то условия, опять же, для соблюдения принципа тайны мы должны найти такое место, где бы мы никому не мешали. Затем очень рекомендуется перед началом практики совершить омовение под душем или в ванной. Если нет такой возможности, можно, например, хотя бы сделать растирание влажным полотенцем. Еще перед началом практики очень рекомендуется некоторое время помолчать. Также рекомендуется помолчать после практики. Какое-то время помолчать, расслабиться, дать, так сказать, улечься, успокоиться всем процессам, которые мы разбудили этой практикой. И здесь опять же может... Кстати, насчет места. Есть такие мантры, которые рекомендуются, например, находясь по пояс в воде. То бишь, вообще условий для практики мантра-йоги на самом деле очень много, если вдаваться в подробности. Но опять же, может возникнуть такая ситуация, что условия эти соблюсти невозможно. Но зачастую наша жизнь редко предоставляет нам необходимые условия в любой деятельности. То бишь, например, вот если я с кем-то обсуждаю йогу, с людьми, которые в это дело не посвящены, не занимаются этим. И вот часто слышится такое мнение, что да, йога это хорошо, я обязательно ей займусь, но только когда брошу пить, курить и там вот всякими такими делами заниматься, значит, непотребными. Но можно нам всю жизнь потратить на то, чтобы на ожидание того, когда же мы наконец бросим пить, курить и заниматься непотребными делами, и при этом мы не сдвинемся с места. А если решение присутствует, если возникло решение заниматься, то заниматься надо. И вот я просто хочу сказать о том, что если все условия соблюсти невозможно, это не значит, что мы должны эту практику задвинуть и брать ее в долгий ящик. Совсем не так. Не можем совершить омовение? Не совершаем. Не можем помолчать перед практикой? Ну хорошо. Ну, в мантра-йоге самое главное это практиковать. Все остальное потихонечку приложится потом. Самое главное это наше решение, это наша практика. Тем более, есть такое понятие, как пробуждение мантры. Конечно, существуют какие-то дополнительные ритуалы, дополнительные способы, чтобы это пробуждение ускорить. Но, естественно, никаким образом это самое пробуждение мантры не состоится, если мы над ней не работаем. Если мы не повторяем свою личную мантру, она не проснется, вот такая вот странная логическая связка. Вот. А, да, кстати, личная мантра. А нет, я уже... То бишь, какую мантру мы практикуем, тоже никто не должен знать. Это тоже относится к принципу сохранения, к принципу тайны. Какую мантру мы практикуем, в это дело мы никого не посвящаем. Этой практике, то есть эта мантра, конечно, может быть широко известной, но если мы говорим об этом, какую мантру мы практикуем, нарушается принцип тайны, мы опять же привлекаем чужие сознания энергию, и нам придется гораздо больше усилий потратить на то, чтобы эта мантра пробудилась. Ну, еще раз повторяю, пробудилась, это значит, начала приносить результаты. Что еще нужно для практики мантра-йоги? Вот было сказано о пробуждении. Пробуждение мантры достигается определенным количеством повторений. И как, например, уследить за этими самыми повторениями? Как уследить за количеством этих повторений? Вот для этого как раз и нужны четки. Четки это такие, еще называется мала. Это бусины, нанизанные на какую-то нитку, леску. Их 109, их вообще 108, и как бы их разделяет большая бусина, которая называется меру или меру, которая в процессе практики не пересекается. И на начальных стадиях практики мы для себя определяем какое-то время занятий мантра-йогой и соответствующее этому времени количество этих кругов. Еще раз, значит, повторяю, что четок этих 108, 109 это большая бусина, большая четка, которая не пересекается. То бишь мы берем, а какой рукой, в какой руке держать четки? Это тоже не имеет, в нашей школе йоги это особого значения не имеет. Возможно, что в других школах, как же это все оговаривается, описывается, у нас никаких, так сказать, комментариев по этому поводу нет. Практикуем любой рукой, любой четки можем держать в любой руке. Единственное то, что мы перебираем четки, не используя указательный палец. Не используем указательный палец и не пересекаем эту самую большую бусину. В чем здесь причина вот таких вот правил, почему не пересекать? Ну, вероятно, потому что это как-то легче поможет нам считать круги. Вообще знания йоги до нас дошли не в полном объеме. Вероятно, какие-то древние тексты давали очень четкое обоснование, почему именно нельзя пересекать, допустим, 109-ю бусину, почему нельзя использовать указательный палец для перебора четок. До нас дошли только выводы. Окончательно, так сказать, правила из тех законов и знаний, которые были раньше. Ну, здесь мы доверяем этим правилам как авторитетному свидетельству. И раз уж такой совет существует, который пришел к нам от древних учителей и учительниц, что не нужно использовать указательный палец, и что не нужно там пересекать белую меру, большую бусину, 109-ю, то, наверное, имеет все-таки смысл прислушаться к этим словам и так и поступать. Вполне вероятно, что потом в процессе, так сказать, раскрытия этой йоги мы совершим какое-либо открытие, и мы всем людям, ищущим каких-то духовных истин, мы всем откроем глаза и вот, пожалуйста, даже прославимся настолько, что вот мы наконец-то объясним, почему так, вот так или иначе, почему нужно соблюдать те или иные правила. Опять же, если у нас нет под руками четок, это тоже не значит, что мы не должны практиковать мантра-йогу. Самое главное в мантра-йоге это практика и еще раз практика. Кстати, да, четки тоже никто не должен видеть. Если мы их приобретаем, да, они красивые, они замечательные, там какие-нибудь черепушки там на них выгравированы, или это какие-то очень красивые такие бусины стеклянные, или ягоды засохшие, рудракша, да, по-моему, такие бывают. Это не значит, что мы должны этими четками всем хвастаться, говорить, вот у нас четки, а знаешь для чего они? Они для мантра-йоги. Мы опять же привлекаем, нарушаем этот принцип тайны. Другое дело, что потом, когда вот эти четки пропитаются нашей вибрацией, где-то там на дальних, на высших стадиях нашей духовной эволюции, мы уже будучи какими-то продвинутыми, просветленными существами, что несомненно с каждым из нас произойдет, вот, мы можем эти четки в качестве даже благословения кому-нибудь подарить. Вот, пожалуйста, в этом случае мы можем подарить нашему любимому ученику или нелюбимому ученику эти четки, и вот он получит наше благословение и будет практиковать и тоже продвигаться по этой духовной лестнице. Но еще раз повторяю, на ранних стадиях, для того, чтобы сохранить принцип тайны, четкими мы тоже никому не хвастаемся. Да, и что еще нужно сделать с четками, когда мы их купили? Вполне вероятно, что они, так сказать, делались в Китае, тут подсказывают. Вполне вероятно, что они делались в Китае, да. А чем были заняты мысли человека, который их в это время делал, нам неизвестно. С другой стороны, если мы опять же получаем эти четки от какого-либо продвинутого учителя, нам не нужно их перебирать, или это, есть такой термин демонтировать четки. А вот когда мы их купили, желательно сделать такую вещь, как их перенанизать на нитку. Перенанизать, например, вот в этом и заключается понятие демонтировать мантру. Или, допустим, промыть их в проточной воде. Есть какая-то, по-моему, специальная техника, там, значит, только что купленные четки с мантрой, с определенной мантрой намазываются медом и потом промываются под проточной водой. Тоже там, по-моему, используется мантра Бхат, а затем мантра Ом. Но, кстати, эту технику, этот способ, как демонтрировать мантру, тоже можно найти у нас на сайте. На Open Yoga. На Open Yoga там есть страничка, называется мантра йога. Вот. И опять же, ну, не было у нас возможности заняться, так сказать, этим, перенанизать четки или демонтировать их. Ну, допустим, мы просто не знали об этом. Мы не знали о том, что нужно это делать, а уже практикуем. Уже давно практикуем мантра-йогу. Это тоже не значит, что мантра не работала, и что четки не пропитывались, так сказать, нашей вибрацией. Все прекрасно работало. Мантра-йога, то есть мантра работает всегда. Знаем мы о том, как она действует, или не знаем. Есть ли у нас теоретическое обоснование работы этой мантры или нет. Соблюли ли мы все условия или не соблюдали. Если мы практикуем, мантра уже работает. Другое дело, что, конечно же, наша практика во много раз усиливается, когда мы знаем, как она работает, когда мы соблюли все условия. Практика, конечно же, то есть эффект приходит намного быстрее, мантра пробуждается намного раньше. И тем не менее, если условия не соблюдены, мы все равно практикуем, еще раз повторяю, главное в мантра-йоге – это практика. Ну и чем можно мантра-йогу усилить? То бишь, приблизить пробуждение мантры. На ранних стадиях, например, очень хорошо помогает практика моуны. Моуна – это молчание. То есть перед началом практики, за какое-то определенное время, мы говорим с твоим родным и близким, что мы помолчим, что я, дескать, буду молчать, а чтобы общаться с вами, например, буду использовать ручку и бумагу. Или там экран на ладоннике, да? Вот. То есть практика моуны очень усиливает нашу мантру на первых шагах, так сказать, погружения в мантра-йогу. Что еще? Ну, например, чтобы хорошо запомнить мантру, опять же, когда мы начинаем приступать к практике той или иной мантры, очень рекомендуется написать ее от руки какое-либо определенное количество раз. То есть, когда мы пишем от руки, мы хорошо запоминаем ее, и вот эта вот моторика наша двигательная, она как-то тоже действует на наш разум, и что мантра как бы там выгравировывается просто, так сказать, на полотне нашего разума. Вот. Ну что еще можно сказать о том, чтобы усилить? Ну опять же, разве что, если мы не можем заниматься такими практиками, как Моуна, мы все равно практикуем. Да, насчет принципа тайны вот еще хотелось бы сказать несколько слов. Мы, так сказать, будучи людьми честными, открытыми для общения, может возникнуть вопрос, а почему я должен от своих родных и близких это скрывать? Это же нечестно. Это же неправда. Ну, то есть, ну, как бы диссонанс. Мы вносим диссонанс в отношения с нашими окружающими, с нашими родными и близкими. Тем более странно, что, допустим, мы говорим, что живем, значит, мы с нашими родными и близкими в одном доме, в одной квартире, и вдруг мы от них закрываемся дверью, говорим, чтобы нас не беспокоили, и просим не мешать нам. Как бы не совсем приемлемая ситуация для человека общительного и открытого. Тем более могут возникать вопросы, а что ты там делаешь? Что это ты там так что-то там громко повторяешь? Как здесь соблюсти принцип тайны? А как уже было сказано, принцип тайны священен. Ну, можно просто, допустим, сказать, что мы тренируем голос. Тренирую голос, тренирую связки, занимаюсь там внутренним массажем органов с помощью громкого голоса. Ну, на самом деле, в принципе, если начать заниматься мантра-йогой, то действительно вибрация громкого голоса действительно будет, ну, действительно будет происходить некоторый, так сказать, массаж. Вот эта вибрация, она настолько сильная, что будет пронизывать все наше тело. То есть получается, что мы как бы и не соврали своим родным и близким. И правду тоже не сказали, да. Не то, что там правду не сказали, то есть, что правду не сказали, это получается, что мы что-то уже утаили от них. Ну, мы просто, скажем так, не наврали и не нарушили принцип тайны. Вот так можно выйти, значит, из такой, из подобной возникающей ситуации. Да, еще на первых порах, как ни странно, практика мантра-йоги приравнивается к практике аскетизма. С чем это может быть связано? Очень просто, то есть очень может быть так, что мы не очень разговорчивые люди, не свойственно нам в этом мире там постоянно без умолку болтать. Есть, конечно, люди, которые вообще никогда не умолкают. Постоянно говорят. Но мы как бы к другому относимся. Но не говоруны мы. Нам трудно говорить, трудно излагать свои мысли в обществе. И вот в этом, или там тем более мы родились, как эта поговорка, с копытом во рту, то бишь, ну вообще нам не удается в этой жизни строить какие-либо связанные, адекватные фразы, никто нас не понимает. И это тем более, как бы, такая ситуация, в этой ситуации мы тем более должны прибегнуть к практике мантра-йоги, потому что она все-таки развивает нашу речь. А почему к аскетизму приравнивается? Ну, потому что трудно, непривычно. То есть мы садимся в позу, выпрямляем спину, шею, голову и начинаем громким голосом повторять мантру. Первые, там, допустим, 3 минуты нам это как-то интересно, а в следующие 3 минуты мы чувствуем, что нам уже просто физически трудно произносить мантру вслух. И даже про себя трудно ее произносить мысленно. Потому что разум не привык вот к этой вот концентрации
тело не привыкло неподвижно сидеть, связки не привыкли долго, громко говорить. Да и мы с вами тоже всю жизнь себе говорили, молчи, молчи, пускай другие говорят, а мы помолчим, потому что я не умею разговаривать. А здесь мы заставляем себя, мы как бы преодолеваем себя. Вот в этом заключается аскетизм, связанный с первыми шагами в мантра-йоге. Но еще раз я в заключении подчеркну, что мантра-йога дает нам различные, совершенно разнообразные эффекты, результаты. Дисциплина эта очень практичная. Может она найти применение в любом, как так сказать, в любом виде нашей деятельности. И вместе с этим мантра-йога, независимо от других видов йоги, может привести нас к нашей цели, к просветлению, к освобождению от страданий, к познанию своего высшего Я, к победе над неведением. То, с чего мы начали сегодня нашу лекцию. То бишь, вот, примерно в двух словах, вот, в принципе, что из себя представляет мантра-йога. Теперь, возможно, я что-то пропустил, или о чем-то не упомянул, или есть какие-то вопросы, которые возникли.